Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
В этом году мы отмечаем 90-летие Бориса Натановича Стругацкого, поэтому мы решили посвятить ему сегодняшний эфир. Почему творчество Аркадия Бориса Стругацких до сих пор волнует читателей и какие темы волновали писателя Бориса Стругацкого? Поговорим об этом в передаче о книгах «Эпиграф». Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Эпиграф», ваш лоцман по литературе. Сегодня с вами писатель, критик и литературный мыслитель Олег Комараков.
И автор ведущей передачи Игорь Попов.
Привет, Олег.
Привет, Игорь.
Ну что ж, мы продолжаем говорить о важных книгах. И, собственно, Борис, сегодня наш герой Борис Натанович Стругацкий. Я даже сначала хотел его эфир назвать «Борис Стругацкий без брата», но у нас ведь на самом деле два дня рождения. Собственно, 15 апреля мы праздновали 90-летие Бориса Натановича Стругацкого, а вот 28 августа мы будем праздновать 98-летие Аркадия Натановича Стругацкого. То есть вот братья Стругацкие между двумя днями рождениями у нас получается. Сегодня все-таки мы поговорим про Бориса Натановича Стругацкого.
Да, отдельно от брата.
Отдельно от брата. Это действительно такая тема, знаешь, не очень популярная, долгое время и многие там поддерживали миф, что вот главный в тандеме, этот миф уже много раз развенчан, да, что главный в тандеме был Аркадий Стругацкий, что Борис там Натанович был ведомый, уже понятно уже всем любителям, собственно, творчество Стругацких, понятно, что там не было главного и второстепенного, не было бы там ведущего и ведомого, каждый из братьев, в общем-то...
Мне кажется, там скорее как два полушария мозга, что-то вот ближе к этому.
Ну, я думаю, что, безусловно, писатель и многие, скажем, исследователи творчества Стругацких говорили о том, что вот братья Стругацкие это были единым писателем. Не зря там сам Борис Натанович Стругацкий говорил о том, что писать одному – это как тянуть одному, собственно, тяжелый воз в гору. Да, это очень тяжело.
Пилить двуручной пилой, по-моему, у него тоже было.
Да, пилить двуручной пилой. Но нужно сказать, что если бы не было книги, о которой мы сегодня будем говорить, то можно было бы сказать, что, ну, действительно, Борис Натанович Стругацкий реализовался полностью в тандеме с братом. И, в общем-то, ничего... Ну, как сказать, вот, выдающегося не написал, да, но у него есть все-таки «Бессильные мира сего», финальный роман Бориса Натановича Стругацких. Бориса Натановича Стругацкого. Видишь, это договорки-то уже все равно
потому такие. Потому что на автомате это идет.
Автомат, да, потому что братья Стругацкие. Мы сегодня попробуем хотя бы наметить основные идеи Бориса, которые в последнем романе, ее почему-то все время повестью называют, я никак не могу понять, потому что по структуре, по композиции, по замыслу, это настоящий большой роман, роман большого писателя, роман, писавшийся трудно, было видно, что Борис Натанович – это финальный роман, было видно, что... уже, собственно, взгляды позднего, да, Стругацкого, да. На мир. Но все-таки я буду отстаивать эту точку зрения, что в концовке проглядываются те самые Стругацкие, те самые идеи, та самая энергия, которая была у братьев Стругацких в самых лучших вещах. Это мой личный взгляд на финал романа. Вот, потому что, конечно же, роман... Вообще роман написан сложно, но мы, это впереди. Друзья, пишите, пожалуйста, нам. Пишите нам, какие книги братьев Стругацких вы читали, как вы относитесь к творчеству братьев Стругацких? Какие книги у вас любимые у братьев Стругацких? Я знаю, что огромное количество, особенно если говорить о нашем поколении, да, поколении 80-х, братья Стругацкие сформировали во многом наше поколение. Я знаю людей, там, соответственно, литературоведов и критиков, которые считают, что вот, Стругацкие не были никакими выдающимися писателями, вот, и что, в общем, достаточно там средние писатели по языку, соответственно, с литературной точки зрения. Попробуем поговорить об этом. Я сразу скажу, что я не придерживаюсь такого точки зрения. Я считаю, что это действительно выдающиеся писатели, оказавшие огромное влияние на литературу второй, ну вот, конца 20 века, на русскую литературу конца 20 века, сформировавшие целую плеяду писателей, повлиявшую на целое поколение и читателей, и писателей в том числе.
Ну, ты знаешь, мне кажется, вот о наследии Стругацких, вообще их влияние, это прям вот, тем более, как бы есть уже некая историческая дистанция. То есть сейчас можно начинать уже об этом рассуждать. И, да, ну, конечно, более активно об этом можно будет рассуждать еще лет там через 10-20. Дистанция будет еще больше, но уже, и ты знаешь, как бы, да, действительно неоднозначное получается явление, потому что все-таки интерес к Стругацким несколько затух в последние годы, и школа Стругацких так вот существует достаточно, существует, выпускается полное собрание сочинений Стругацких, группа Люденая выпускает, а у нас, наверное, из фантастов, вот, а полное собрание сочинений, не знаю, может, Кир Булычев, что у меня тоже сегодня. Кир Булычев, может быть, только полное собрание сочинений, или даже у него нет?
Не-не, по-моему, есть.
Есть, да?
Да, есть.
Но у Стругацких прям огромная работа, 33-томное собрание сочинений, на секундочку, с комментариями, с исследованиями.
Да, если все материалы, в том числе не дневники, переписка, неизвестные Стругацкие, тут, собственно, несколько томов неизвестные Стругацкие. Да. У меня-то, собственно, классический 12-томник сталкеровский, а потом АСТ-шный. Да, сначала сталкер стал издавать, потом, собственно, это ушло под эгиду АСТ, и уже переиздавалось АСТ. Вот, у меня вот как раз вот это издательство, если вот посмотреть, то тут вот можно увидеть вот эту сталкеровскую, да, эмблемку, соответственно, 2003 год. То есть это вот классический 12-томник Стругацкого. И, опять же, если присмотреться, 12-й том, видно, что это дополнительный том. Да, здесь прямо так написано, что том 12-й дополнительный.
Видишь, это вот с одной стороны, а с другой стороны, вот даже 90-летие. Что-то я не видел каких-то крупных исследований, статей.
То есть, статьи были, была статья, по крайней мере, есть такая
Горьков, большая... Вот Василий Владимирский статью.
Василий Владимирский, на Горьком, соответственно, Ларионов опубликовал у себя, значит, в Яндекс.Дзене, он опубликовал интервью с Борисом Натановичем Стругацким, когда как раз был юбилей Аркадия Натановича, да, в 80-летие, да, еще, соответственно, живой Борис Натанович, он у него взял интервью, и там такое достаточно подробное интервью с, в общем, с разными, да, вопросами, касающимися всего творчества братьев Стругацких, в том числе Бориса Натановича Стругацкого, да. Вот, есть еще несколько было несколько материалов я смотрел, посвященных 90-летию Бориса Натановича Стругацкого. Есть, но вот опять же, мне кажется, это из разряда того, что фантастика всегда вот стояла особняком и внутри, скажем, фэнзиновского такого, да, да, движения, да, это все обсуждается.
И Стругацкие по масштабу превосходили вот это вот фантастическое гетто. И как-то, мне кажется, сейчас несколько тускнеет. Вот хороший вопрос, а насколько интересно, да, современному поколению, современным поколением, все-таки уже выросло-то, то поколение это точно, вот творчество Стругацких. Хороший вопрос.
Но, опять же, я думаю, что прежде всего это передается по традиции по семейной традиции, скажем, от родителей к детям. Вот моя дочь любит Стругацких, читает Стругацких. Но опять же, можно сказать, что это мое влияние, потому что вот в нашей семье Стругацкие, конечно же, очень много читались, и, ну, соответственно, я их читаю, перечитываю, о них пишу, о них говорю. Вот. Я знаю молодых ребят, которые сами без какого-то влияния читают Стругацких. Ну, конечно же, это такой золотой набор, там, так сказать, Стругацких. Это «Обитаемый остров», который снова, значит, что называется, снова актуален, да, в связи со всеми вот нашими пертурбациями, перипетиями в, да, скажем, в общественной жизни, политической, вот и так далее. Конечно же, «Трудно быть Богом», который тоже поднимает, да, вопросы очень актуальные сегодня. Да? Каждый начинает трактовать их по-своему. Опять же, там поднимается старый вопрос по поводу белого ферзя. Мы уже много раз говорили про это, и даже не очень хочется говорить сегодня, да, про этот ненаписанный роман, там, заключительный роман из цикла про Максима Камерера. Вот. Но вот, опять же, вот этот такой золотой набор, да, конечно, вспоминает. У меня, например, я сегодня опубликовал анонс и у себя во ВКонтакте, и в Телеграм-канале свой «Пятый персонаж». И, конечно же, люди отмечаются, говорят о том, о своих любимых. И опять же, вот я смотрю молодых блогеров, молодые блогеры называют всегда «Трудно быть Богом». Вот это классика какая-то, да? Практически никто среди молодых читателей не называет «Улитка на склоне», а сами Стругацкие считали его одним из самых сильнейших романов. Для меня самый сильный роман, я считаю, что это такой магнум опус Стругацких, это «Град обреченный». Для меня это, вот, наверное, самый большой и самый сильный текст у Стругацких. Вот это моя личная оценка.
Да. Вот интересно, что «Пикник на обочине» как-то так вылетел, хотя в общем-то...
«Пикник на обочине», кстати сказать, мне как раз написали, опять же, в комментариях, что «Пикник на обочине» прочитан благодаря вот выпуску нашего подкаста с Евгением Кайдаловым, который мы посвятили именно этому роману. Заметьте, мы, опять же, выбрали именно этот роман из всего наследия Стругацких вдвоем, да, то есть вот определяли, о каком же тексте поговорить, и мы посчитали, что «Пикник на обочине» – это вот тот текст, который нам позволит затронуть все самые важные темы, которые мы хотим затронуть, в том числе и тему, например, веры, религиозности или нерелигиозности, да, вот религиозного пространства. Есть ли религиозное пространство в текстах Стругацких? Оно, безусловно, есть, и оно, безусловно, такое неоднозначное и постоянно меняющееся. Особенно там, если ранние тексты одно отношение к религии, как ты понимаешь, да? Особенно «Трудно быть Богом». А в «Граде обреченном» уже не так однозначно это пространство видится, да?
Вот я как раз хотел сказать, что со Стругацким проблема, что читать надо вот именно, ну, прям основной роман для того, чтобы видеть эволюцию идей.
Согласен.
И то, как они к одной и той же идее возвращаются с разных точек зрения, как, ну, вот опять же, их точка зрения меняется. Они разные точки зрения представляют и по-разному подходят к одним и тем же проблемам, ставят немножко разные вопросы, под разными углами смотрят. Поэтому вот у Стругацких очень важен контекст всего их творчества.
Я согласен целиком и полностью, поэтому, друзья, присоединяйтесь к нам, ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях. Очень важны ваши комментарии. Пишите нам, пожалуйста, читали ли вы книги братьев Стругацких, какие книги вас зацепили, как вы относитесь к творчеству, какие книги вам кажутся наиболее значимыми в наследии Аркадия и Бориса Стругацких. И, конечно же, друзья, вы можете поддержать нас материально. Сделать это очень просто. В описании к этому эфиру вы найдете ссылочку. Проходите по ссылочке, выбирайте любую форму пожертвования и, соответственно, любую сумму. Для нас это очень важно. Тем самым вы помогаете очень важному делу, потому что передача «Эпиграф» – это, прежде всего, передача, которая пропагандирует чтение и рассказывает о самых важных книгах широкому кругу слушателей, подписчиков и зрителей передачи «Эпиграф». И те, кто любит читать, знают передачу «Эпиграф», поэтому тем самым вы помогаете расширять все больше аудиторию нашего проекта и, соответственно, помогаете людям, которые любят читать или которые вот не знают, что им почитать, найти свои книги, обрести вот эту любовь к чтению, что я считаю очень важным в этой миссии. Поэтому, друзья, присоединяйтесь к нам, пишите нам комментарии, и вы можете поддержать нас материально. Ссылочка в описании к этому эфиру. Уникальность творчества. Слушай, вот я хотел с тобой поговорить. В чем все-таки уникальность творчества братьев Стругацких? Почему они оказали такое сильное влияние на целое поколение писателей, фантастов и на читательское поколение в том числе?
Ну, что это художественное мастерство, умение сочетать интересный закрученный сюжет и сложные философские вопросы, когда читатели так вот затягивают вот этой интригой, а потом раз и ставят перед выбором, который, скажем так, очень-очень неоднозначен. И умение Стругацких вот уходить от этих окончательных ответов, абсолютных истин, а стремление вовлечь читателя в диалог, сделать его частью повествования и погрузить в это повествование, это, конечно, очень редкий дар. И Стругацкие прям проявляли большую способность. Ну и, как я уже говорил, да, творчество Стругацких интересно вот этим развитием идей. То есть за ними следить даже интереснее, чем за отдельными сюжетами книг.
Слушай, а что бы ты сказал на такой критический взгляд на творчество Стругацких, представители которого считают, что вот с точки зрения литературы Стругацкие достаточно посредственные писатели. Язык слишком простой, неинтересный, никакой игры с языком. В общем-то, собственно говоря, литературы как такого и нет. Да? Там вот есть какие-то идеи, но, опять же, некоторые, я читал некоторую критику, которые говорили, что вот я Стругацким увлекался до тех пор, пока не стал читать англоязычную фантастику, они все, мол, там, натырили из англоязычной фантастики, никаких своих каких-то оригинальных идей у них нет. Что бы ты сказал, такие критические замечания?
Что бы ты возразил? Знаешь, это вот интересный момент. А что такое вот литература и что такое литературное мастерство? У Стругацких, если говорить вот о технической стороне вопроса, композиция, построение сюжета, перипетии, выражаясь языком, лингвистики. Да, это все очень хорошо. С языком вот тут вот некоторый вопрос, потому что достаточно специфический язык. Это язык шестидесятников советских, язык советской интеллигенции. Он может показаться немного, ну, каким-то таким несерьезным, натянутым. Построение тоже местами специфическое. То есть я понимаю, откуда берется эта критика именно в отношении языка. На мой взгляд, она отчасти справедлива, но нужно понять, во-первых, контекст эпохи, во-вторых, специфику образования авторов и то, что они писали, знаешь, вот такой вот, есть в их языке определенная легкость, вот это вот умение затянуть читателя. Это другой немного жанр. Вы когда говорите о высокой прозе, какой-то вот такой вот усложненной, достаточно красивой, у нее, ну, другая аудитория, другая авторская специфика. В той аудитории, которой работали Стругацкие, в том жанре, в котором они работали, это шедевр, это гениально. Да, наверное, с точки зрения других жанров. Вот мы опять же, понимаешь, как вот мы стоим перед этим вопросом. Судим писателя по тем законам, которые он сам для себя устанавливает. По тем законам, которые установили Стругацкие, и которым следовало потом еще целое поколение фантастов, они находятся, ну, просто вот на вершине, реально. По законам, наверное, других жанров, да, тут можно предъявить определенные претензии.
Да, ты знаешь, я бы ответил следующее. Вот я попробую свои аргументы вставить. Да. Здесь очень важно, что, собственно говоря, сами произведения, тот формат и жанр, который выбирает Стругацкий, здесь я немножко там соглашусь с тобой, подразумевают литературные приемы, которые применяли Стругацкие. Есть ли у Стругацких сложная композиция? Есть. Да. Но она, настолько сложно, например, «Улитка на склоне», это роман, безусловно, с сложной композицией. Да, понятно, что это, опять же, есть даже моментами, он иногда бывает сложен для восприятия, да. «Град обреченный», там не то, что там книга в книге или роман в романе, да, которые они применяют для того, что, ну, они, например, применяют на, в «Гадкие лебеди» и «Хромая судьба», да, то есть «Хромая судьба», скажем, вписывается в, там, значит, в, там, там скорее даже не «Хромая судьба», значит, «Гадкие лебеди» – это, соответственно, роман, который, да, роман, который, книга, которую пишет главный герой «Хромой судьбы». Да? То есть, опять же, это есть. Да? Но «Град обреченный», ты понимаешь, что там очень сложная композиция именно с точки зрения таких временных пластов, да, то есть там есть отдельное, там есть путешествие, есть, собственно, развитие героев, там вот эта любимая кинематографическая арка героев в отношении главного героя, да, «Града обреченного», она существует, то есть главный герой в начале романа такой вот комсомолец 20-30-х годов, и, значит, собственно говоря, главный герой, который становится функционером в конце, да, этого романа, и который предпринимает вот это бегство из, из вот того, того типажа, которым он стал, да, он бежит от этого, да, поэтому путешествие, собственно говоря, в поисках там знаменитого этого храма, то есть в поисках, так сказать, антигорода, да, значит, это абсолютно попытка как раз найти самого себя, то есть это достаточно сложный, сложный роман именно по постановке проблемы, потому что там огромное количество, на самом деле, там тем, внутри романа ставится. Да? То есть я, с точки зрения литературы, это сложная, хорошая, большая литература. Но, значит, все время почему-то фантастики ставится в вину увлекательность. Хорошая литература не может быть увлекательной. Да чушь сплошная. Да? Достоевский весьма увлекательный писатель. Да? Более того, он очень много прокачивал свою увлекательность. Достоевский даже перед, перед своей пушкинской речью, если я не ошибаюсь, в письме Аксакову писал о том, что пишите увлекательней, потому что если вы...
В законах, да, которые автор предусматривает, Лев Толстой не ставил перед собой задачу быть увлекательным.
Да, да.
А вот у него была другая, другая художественная задача, и он ее реализовывал.
Да, Достоевский как раз очень, для него очень важно было, да, быть увлекательным. Это ему, кстати, ставил потом Владимир Набоков вину, да, да, так сказать, называя его детективным, детективщиком.
Да, другие художественные задачи. Причем у Набокова в течение жизни эти задачи менялись. Это видно по его романам. Он ставил разные задачи. Какие-то он реализовывал более успешно, какие-то менее успешно. Точно то же самое со Стругацкими. Тоже, может быть, какие-то лучше получались задачи реализовать, какие-то хуже. Но, тем не менее, они их реализовывали.
Да, я думаю, что мы не будем говорить сегодня про, в общем, биографию Стругацкого. Безусловно, да. Да, безусловно, это выдающийся, интереснейший человек. Его, был он учеником известного советского астрофизика, у которого были очень экзотические идеи, например, что время обладает энергией, да, вот, которую можно использовать, да, в космосе. В общем, да, такая экзотичная идея, которая, естественно, не оправдала себя. Вот, он в Пулковской, работал в Пулковской обсерватории, даже писал кандидатскую, но потом оказалось, что, собственно говоря, та тема, которая, на которой он писал кандидатскую, уже на Западе защитили эту идею, поэтому, собственно, оригинальность идеи не была, ну, то есть не было оригинальной вот этой идеи научной, да, гипотезы, которую он был, там развивал и подтверждал, и он не стал заново начинать работу, то есть он не стал там защищать там кандидатскую. И, в общем, с Аркадием уже тогда они были, начали свою писательскую карьеру. Аркадий, будучи военным переводчиком с японского и много лет переводивший, да, японскую литературу, замечательно переводивший, у которого
хорошо опыт, ее знавший,
и хорошо и его...
привнес вот этот вот восточный колорит, дальневосточный точнее,
да-да-да.
Буддизм, дзен, это вот все тоже очень сильно прибавившие очков.
Ну да, мы собственно говоря, мы получаем Сикорский эксцеленса, да, вот такого... вот такого самурая будущего, да, мы поэтому видим, опять же, эволюцию идей Комкона. Сначала это комиссия по контактам, а потом комиссия по контролю, да, за контактами с иными цивилизациями. Вот, мы это видим, опять да,
мы
же...
Мы видим много цитат, открытых и скрытых из...
Огромное количество, да, да. Вот опять же, интертекстуальность – это одна из, скажем, характеристик не уже литературы, да, большой литературы, да,
которую Стругацким, кстати, тоже часто ставили в вину.
В вину.
Что не сделаешь, все ты будешь
не все, так. Все не так, да. И да. При этом самое интересное, ладно бы они приобрели эти, как говорит молодежь, скиллы в процессе творчества, но интертекстуальность видна еще с самой первой повести «Страна багровых туч». Это очень интертекстуальная вещь. Очень. Там огромное количество ссылок. Другое дело, что там Стругацкие эти ссылки, скажем, маскировали, да, то есть они вплетали это в повествование, в речь героев, в диалоги героев. А вот, значит, в последние вещи, которые Борис Натанович писал сам, «Бессильные мира сего», он уже просто в открытую этим пользовался, да?
Я, кстати, хочу сказать, что вообще, опять же, благодаря исследователям, в интернете есть комментарии к текстам Стругацких, где вот эти все ссылки достаточно подробно разобраны, можно посмотреть на то, какими источниками вдохновлялись Стругацкие, поразиться их разнообразию в том числе.
Да, да, понятно же, культурный бэкграунд Аркадия Стругацкого и Бориса Стругацких, он невероятный. И то, чем они интересовались в то время, когда было, в общем, достаточно ограничено в Советском Союзе, можно было иметь доступ к англоязычной литературе, да, к зарубежной литературе. Вот. При этом это очень широкий бэкграунд, и философский в том числе, да, и, безусловно, литературный. И понятно, что там Аркадий и переводил, и Борис тоже, кстати, переводил с английского, как переводчик, выступавший
Я так понимаю, читали все, до чего могли дотянуться.
Да, и поэтому это их во многом формировало. Они обсуждали,
Причем читали, судя по всему, очень несистемно, как бывает вот такой ситуации, когда не знаешь заранее,
что попадает в руки, да, что попадает в руки. Это вот естественно, да, когда книга попадала у тебя там, не знаю, там на сутки, ты должен там ее прочитать, передать другому, понятно, что там вот о какой системе
можно. Вот эта некоторая эклектичность, она тоже чувствуется в тексте, тоже придает им определенный шарм.
Да, и здесь это очень важный момент, момент того, что... Это очень сильно трансформируется, при этом Стругацкие не пытаются копировать, да, то есть там, заниматься плагиатом, а это очень сильно трансформируется внутри романа, переосмысливается и в результате помогает текстам Стругацких становиться еще более многограннее, интереснее, ярче, да, стилистически в том числе. Например, если ты будешь читать, предположим, ту же самую «Гадкие лебеди», «Хромую судьбу», да, ты понимаешь, что «Гадкие лебеди» и «Хромая судьба» не написаны иначе, да, то есть стилистически они отличаются, и это очень хорошо видно, да. Даже внутри каких-то, внутри романа разные, они применяют разные языковые стилистические приемы, например, в «Граде обреченном» в том же самом, или, опять же, в тех же самых «Улитке на склоне», как ты понимаешь, что ты, то, что связано с управлением, написано одним языком, и вдруг мифологический язык, то есть вот такая очень...
«Улитка», кстати, вот в плане работы именно с этой вот народным мировоззрением, наречием, прям очень-очень хорошо сделано, но это просто, да...
Да, это с точки зрения языка, если вот, опять же, претензии к языку, то, пожалуйста, та часть, которая касается леса, да, и Атоса Сидорова,
да, она... Стругацкие умели экспериментировать с языком, это реально, это... да.
Да, ну, в общем, попробовали мы свои аргументы привести по поводу по поводу того, что Стругацкий – это вот такая вот фантастика приключенческая, примитивная, и ничего оригинального в ней нету. Вот, собственно, не знаю, насколько мы вас убедили в обратном, но мы с Олегом считаем, что это не имеет под собой почвы. И на самом деле Стругацкий – очень сильные, интересные авторы, в развивавшиеся вот в том жанре, в направлении литературы, в котором они писали, это научная фантастика и фантастика. Иногда это еще называется социальной фантастикой или этической фантастикой, ну, скорее, больше социальной фантастикой. Да? Там то же самое Кир Балычев, который дружил, собственно, со Стругацкими, писал в этом жанре социальной фантастики очень неплохие вещи. Мы много об этом говорили у нас в эпиграфе о творчестве Балычева и о его очень интересных, на мой взгляд, текстах. Это же не только, да, там, значит, юношеская фантастика, Алиса Селезнева и так далее. Да. У него были очень-очень интересные тексты, очень такие сильные тексты.
Да,
так вот,
непростые тоже
тексты. Непростые тексты, да, согласен. Да. Давай поговорим тогда о Борисе Стругацком без брата. Да. Понятно, что уже, собственно говоря, в определенный период времени, во-первых, Стругацкие пытались писать сольные вещи. Значит, Аркадий Стругацкий писал, один из его псевдонимов – это С. Ярославцев. Да, и псевдоним, и они договорились, что они не применяют свои фамилии, когда пишут сольные вещи. Да? Они, значит, прибегают к псевдонимам, поэтому вот С. Ярославцев был у Аркадия Стругацкого, С. Витицкий у Бориса Стругацкого. Ну, значит, С. Витицкий, С. не расшифровывается обычно, но там принято считать, что это некий Сергей Витицкий. А Витицкий от слова «Виктор» и «Победа» на улице Победы жил, собственно, Борис Натанович Стругацкий, поэтому, собственно, вот тайна его, в общем-то, псевдонима, ну, такова, да. Такая достаточно связанная с локальными вещами, да, с локацией самого Бориса Натановича Стругацкого. Он написал два романа «Поиск предназначения» или «27-я теорема этики». Ее он писал в 90-е, 94-95 год. И «Бессильный мир всего» – это финальный его роман, в 2003 году вышедший. Вот какие идеи Борис Натанович Стругацкий развивал в этих романах? Вот в чем суть и какие идеи, например, он развивал в романе «Поиск предназначения», как ты думаешь? Какое вообще у тебя отношение к этому роману?
Ты знаешь, у меня есть ощущение, что как раз в «Поиск предназначения» Борис Стругацкий попытался вложить вот все, что он не высказал за предыдущие годы своей писательской деятельности, потому что это просто бы не пропустила цензура. Очень много его воспоминаний о блокадном Ленинграде, об устройстве советской писательской жизни.
Ну, он вообще достаточно политический роман получился, да, такой, когда ты читаешь, очень чувствуется какой-то дух 90-х годов, да,
там вот этой вот неразберихи.
Да-да-да.
Первые три части, они, ну, относительно реалистические, так скажем. А четвертая часть просто какой-то сюрреализм. Действительно, так писали в 90-е, в конце 80-х.
Плюс там, опять же, влияние вот двух там путчей, которые были, да, попытки...
Ну, политических там, да, вот событий, да, социальных событий. Вообще вот эта вот растерянность, а что происходит, что делать. Она как бы витает и над первыми тремя частями, но те части, они больше о 70-х годах. Это такие вот воспоминания человека, уже вот увидевшего крах режима, крах системы, и пытающегося понять, а как это все вот произошло, что привело, ну и воспоминающего о том, что происходило с его героем, которому, конечно, придано очень много личных черт. Но и, собственно, фантастическое допущение стоит в том, что вот главный герой, вокруг него люди умирают, люди, которые ему так или иначе мешают, они умирают почему-то. Непонятно почему, на него обращают внимание госорганы, КГБ, его пытаются как-то то ли использовать, то ли как-то вот понять...
Да, это, кстати, очень перекликается с повестью Аркадия «Дьявол среди людей» или подробности,
да,
Никиты Воронцова. Очень близкие идеи, да.
Ну и здесь вот как раз вопрос, вот, да, почему 27-я теорема этики, потому что герой вообще вот рассуждает, во-первых, о том, почему судьба его хранит, почему судьба избавляет его от других людей и спасает его в ситуации, когда он неминуемо должен был погибнуть. И пытается понять вообще, в чем его предназначение, для чего он родился на свет.
Здесь нужно все-таки оговориться, что Борис Натанович дарит своему герою подробности своей жизни, например, да. эпизод, когда это же абсолютно, он дарит реальный эпизод своей личной биографии герою, когда его чуть не, собственно, он не стал жертвой каннибала, сошедшего с ума от голода человека во время блокады Ленинграда, и когда он уже на него нападал, и вдруг началась бомбежка, и, собственно, его просто там осколком бомбы убивает этого напавшего на Бориса каннибала, ну, вообще, еще мальчика.
Насколько да? я понимаю, там достаточно много личного, и там поездку в Среднюю Азию тоже, ну, был такой эпизод у mm-hmm. Бориса Ругацкого, и неудачное поступление в университет, где там героя зарубили, не очень даже понятно почему.
Ну, там у Бориса Стругацкого была, значит, версия, антисемитская такая версия, что он там, значит, да. с еврейской фамилией, поэтому там был очень сильный.
Да. Еще раз, все это вещи, о которых писать было не принято в Советском Союзе, или принято гораздо более обтекаемо, как у блокады Ленинграда, так вот в более общих словах. А здесь вот эти все подробности, которые Борис Натанович вспоминает, и вот из-за этого роман, он несколько распадается. Вот это же
я согласен, это ощущение такой разрыва единства повествования есть, да, то есть вот постоянные флешбеки, в общем, как это не к тому, что флешбеки не нужны, да, или они мешают, а к тому, что когда роман состоит и только из флешбеков, да, и вот это постоянное метание между одной реальностью и другой.
Незаконченные сюжетные линии, очень много недоговоренностей. Ну, вообще, Стругацкие любили строить на таких вот, как бы, читатель догадайся сам. Но тут этого уже очень много, и оно уже не очень-то понятно к чему. Оно как будто вот существует, вот, ты знаешь, какая-то вот заготовка, из которой можно было бы сделать, ну, там, 2-3 повести более сжатых, более четких, более понятных. Ну, и четвертая часть, которая вот это вот весь сюрреализм начинается, она уже какая-то, ну, совсем странная. Ну, то есть вот это вот попытка написать динамичный боевик с погонями, перестрелками.
Да, она прям, ну, очень сильно выделяется на фоне других частей.
Прям вот. При том, что написано-то хорошо, то есть, ну, талант есть. Написано хорошо.
Ну, то есть мастерство чувствуется, ты это понимаешь, что это пишет большой писатель.
Может быть, стоило, знаешь, может быть, стоило-то в отдельную выделить повесть, написать цикл. Может, тогда это читалось бы более. А вот эта вот попытка все написать сразу в одну кучу свалив, вот это вот как-то не получилось, на мой взгляд.
Ну, давай все-таки про финальный роман. Финальный роман «Бессильный мир» сего он писал несколько лет. Писал, в общем-то, судя по всему, тяжело. И он вышел в 2003 году. У меня есть первое издание этого романа. Он вышел в, собственно, «Альманахе» Бориса Натановича Стругацкого «Полдень, 21 век». Вот отдельным изданием, спецвыпуск. Именно тогда я впервые его прочитал. Я вот оно, вот Стругацкий написал, вот новая вещь Стругацкого. И со стороны неоднозначно был воспринят со стороны как любителей, фанатов творчества Стругацких, так и, собственно говоря, вот тех, кто не принадлежит, значит, там, фанатам литературно-критического сообщества. Вот. И, опять же, есть и сторонники, и защитники этого романа. Итак, о чем роман «Бессильный мир» всего? Это опять повторение тех тем, о которых они писали с братом, или что-то, какая-то оригинальная идея и тема, которую он поднимает в этом романе?
Вот если уж кратко, основной сюжет, я так постараюсь.
Да, там сюжет пересказывать очень неимоверно, да, этого.
Да. Учитель, у которого есть талант находить в человеке особо, вот его предназначение, то, к чему он, то, что он лучше всего может делать, находить, открывать, развивать, и помимо того, что он находит обычные такие таланты, там, врач, тут там еще был, ну, просто вот тут, обычные профессии, да. Он может открывать суперспособности. То есть он вот такой вот, у него, можно сказать, такая школа для людей с особо одаренными, ну не школа, точнее, просто вот и вокруг него ученики.
Ну, опять же, очень похожая тема на, во-первых, идеи высокая теория воспитания, да, Стругацкие, которые развивали Стругацкие в «Мире полдня». Вот что оригинального-то в этом?
Оригинального то, что вот как раз его ученики пытаются понять, как, что им делать с этими способностями. Причем мы читаем уже такое, ну, позднее время, когда они уже взрослые, когда им там уже, когда они все мучаются от кризиса среднего возраста и оценивают то, что у них были даны огромные таланты, которые они просто вот не знают, как применить. То есть они их применяют как-то вот по мелочи. Человек, который умеет видеть ложь и правду, он работает в детективном агентстве, просто вот где-то в каком-то мелком агентстве.
Человек, который, ну, то есть может разменивает свои дары, свой дар по мелочам с точки зрения наставника. Его там все называют сенсеем, да?
Да. И сенсей тоже мучается от того, что вот он не смог применить, не смог показать своим ученикам метод вот этого. Потому что он-то хочет преобразовать мир. У него есть вот это вот желание счастья всем, даром, чтобы никто не ушел обиженным. Вот это вот не только теория воспитания, но и теория социального преобразования. А в учениках он видит, что они просто вот плывут по течению, и каждый, причем каждый плывет отдельно. А он-то, похоже, как можно понять, мечтал, что они будут единой командой, которые смогут все вместе решать какие-то глобальные вопросы человечества. И, в принципе, сюжет крутится вокруг ученика, который может менять будущее. У него есть вот эта способность, которая непонятно как работает, опять же, потому что как бы эксперимент это ставить страшноватенько, но учитель хочет в нем эту способность развить, подтолкнуть к тому, чтобы он делал то, что требуется. И опять же, встает вопрос об учительской этике. Вот на что учитель может пойти, есть ли у него какие-то, ну, тоже ограничения, чтобы из учеников сделать, вылепить то, чего он хотел бы из них вылепить.
И всегда ли, например, учитель прав, выстраивая образ ученика такой, какой он хочет видеть? Да? Вот это тоже одна из тем. И финал, собственно, романа как раз об этом. Да? Опять же, открытая, знаменитая открытая концовка, которой пользуется сам Борис Натанович. В общем-то, вы разбираетесь, что будет дальше, дорогие друзья, да? Вот. И получилось ли, ведь по сути, он своего ученика Виктора, да, он ставит в такую ситуацию, когда он вынужден проявить свой дар так, как, вот, казалось бы, хочет учитель, но, опять же, получается результат не совсем такие, каким хотел бы привести это сам сенсей, да?
Ну да, потом есть ведь еще и ученик, который ненавидит всех других учеников и учителя.
Да, там вообще очень интересно, там ведь, смотри, знаменитая фишка Стругацких – это подбирать эпиграфы, они всегда эпиграфы подбирали очень, как у Достоевского, у него обычно эпиграфы, ну как обычно, некоторые эпиграфы такие, ну, для красоты делают, да, у Стругацких и у, например, Достоевского каждый эпиграф, он имеет…
Да, он значим.
Он значим, и он как бы помогает понять идеи, да, текста, да, идеи того или иного текста. Не зря, собственно, сам «Бессильный мир» всего начинается с двух эпиграфов. Один из Хармса, да, о чудотворце, который, значит, знал, что он чудотворец, но ничего не делал, да, но не совершал чудес. Да. И, собственно, из Кушнера, да, что о том, что прекрасно знать, что вокруг этот мир сотворил творец, ну, а если он просто так возник, еще чудесней, да, заканчивает мысль Кушнера. Да. Вот это вот дуализм, есть ли, опять же, главный вопрос – человек – бог или все-таки есть творец, есть над ним кто-то больший. В поздних Стругацких это часто эта тема проявляется, и они поднимают эту часто
вот это
тему.
Вот ощущение, да, что рациональностью, научностью невозможно исправить мир, невозможно добиться цели. Нужен какой-то вот поворот, что-то мистическое, что-то сверхъестественное, как в «Отягощенных злом», когда оказывается, что эта высокая теория воспитания появилась на свет благодаря поддержке Демиурга. И что, собственно, мир полдня построен, ну, в общем-то, при помощи мистической силы. И также и здесь. Здесь вот эта вот проблема, что, проблема вмешательства в человеческую природу. При том, что сам учитель, как выяснилось, как мы опять же намеками подается, что он тоже продукт эксперимента. Причем uh-huh. эксперимент, который, судя по всему, там прямо это не произносится, над ним поставил его отец. Что вот еще в сталинские времена, и что учитель обрел и дополнительный возраст, дополнительное долголетие, и вот эту способность развивать таланты. И вот этот вопрос, да, вмешательство в человеческую природу для того, чтобы ее изменить, улучшить. И вот эти вот очень жесткие слова учителя о том, что человек это вот как там, что это обезьяна, что надо ее воспитать, что вот наша задача. И вот этот вопрос, а учитель-то, а вы сами-то достойны того, чтобы вы тоже ведь, вы и уже не совсем человек, это первое. Ваша этика тоже какая-то немножко такая, со скрипом, скажем так, ну вот в отношении с учениками. А ну, вы уверены, это... что вы достойны решать, что для человека, что есть счастье для человечества?
Да, эти идеи, они, эти темы, они еще, братья Стругацкие еще поднимали в «Волны гасят ветер», да,
да, да.
В третьем романе, в третьей повести трилогии о Максиме Камерере.
«В гадких лебедях», в «Гадких да? лебедях», этот да. образ мокрецов,
да,
которые
да,
вроде
да,
такие учителя, которых дети любят, а в принципе-то, во-первых, непонятно, кто они такие, откуда они взялись, чего они хотят.
Да, и к чему они ведут, да. То есть вот да. эта вот идея о том, что там следующий виток эволюции, например, человечества, создаст не человечество, да, и что человечество и вот этот новый, скажем, новая ступень человека, да, они могут иметь абсолютно разные этические принципы, да, и как им договориться, вообще возможно ли договориться, и будет, что будет тогда угрозой, и кто тогда будет прав, кто виноват. Это такие подвешенные серьезные вопросы, которые поднимались Стругацкие еще вот в ранних, ну, таких зрелых своих вещах, да, они, конечно же, кочуют в его финальный роман, и на него, в нем Стругацкий отвечает по-своему. Это очень здорово, потому что здесь нет контрфорса, здесь нет брата, в дискуссии с которым выковывался идейный, скажем, идейный стержень той или иной, того или иного текста.
На то есть ученики, и тоже понятно, что этим текстом Борис Стругацкий предъявляет претензии к своим ученикам, да. в том числе, и они это осознали, и реакция там была действительно такая
достаточно... Неоднозначная, да.
Неоднозначная,
да. Дискуссионная. Да. Да, да, давай подведем итоги все-таки. В чем, по-твоему, основная идея романа? И вот как ты оцениваешь финальный роман Бориса Натановича Стругацкого, посоветовал бы ты его прочитать?
Ну, основная идея – это, да, вопрос о том, что такое жизнь, что такое наше отношение к жизни, для чего мы вообще родились на свет. То есть прям вот Борис Стругацкий тут ставит прям глобальные-глобальные вопросы и отвечает на них далеко неопределенным образом. То есть он представляет читателю самому решить, что и как с ним происходит, с читателем, и что ему делать, и что выбирать. Роман я рекомендую, он достаточно сложный, он местами шокирующий, там есть, в общем-то... Ну,
там огромное количество цитат просто из он... рекламных слоганов, которые там...
Так сказать, да, это тоже, он такой огромный. Погруженный в контекст эпохи, но он, на мой взгляд, он очень интересный. Некоторые проблемы, что, конечно, его лучше читать, зная контекст творчества Стругацких и контекст вообще споров шестидесятников, семидесятников, вот эпохи 90-х, нулевых годов.
Ну, в принципе, я думаю, что... Я тоже скажу, присоединюсь к тебе и посоветую прочитать «Бессильный мир» сего. На мой взгляд, это один из недооцененных текстов русской литературы, русской фантастики. Текст очень сильный. Через треть романа вам придется продираться, потому что он покажется вам каким-то, может, по сравнению с другими текстами Стругацких, более вязким, менее динамичным, но это очень, это задумано автором так, и это так нужно, да, и в конце все линии он развязывает, все точки расставляет, и при этом свое классическое многоточие оставляет. Это, конечно, диалогичный очень роман Бориса Стругацкого. Я советую его прочитать, как, собственно, все, что, до чего вы можете дотянуться. Читайте все тексты Стругацких, они очень разные, потому что менялись авторы, менялось их взаимоотношение с окружающим миром и, соответственно, их идеи. Поэтому, друзья, большое спасибо. У нас наше время подошло к концу. Большое спасибо, Олег, за этот разговор. И, друзья, как обычно, читайте Стругацких, читайте хорошую литературу. И я думаю, что этим самым вы еще и для себя решите, в чем ваше предназначение и что вам делать в окружающем мире, таком сложном и непредсказуемым. Спасибо, до свидания и до встречи в передаче «Эпиграф».
До свидания.
«Эпиграф». Мы знаем о книгах все.